Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Она Анатольевна Гречина, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель ансамбля русской народной песни «Беседушки». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и как следует из того представления, которое я озвучил, поговорим мы сегодня о русском фольклоре, которым вы занимаетесь много лет, изучаете как музыкант и музыковед. И вот сразу я спрошу, вы пришли с книгами, перед вами сейчас слушатели не видят, поскольку это радио, но вот я вижу, книги перед вами лежат. Что за издание, что за книги? Они сразу смогут нас погрузить в нашу тему сегодняшнюю.
Да. Передо мной лежат книги, посвященные московской песенной традиции. Традиции очень редко исполняемые в практике концертных выступлений фольклорных ансамблей, ансамблей русских народных песен. Традиции незаслуженно забытые. Вот поэтому в своем творчестве нашего коллектива мы поем песни Московской области. И за основу нашего репертуара мы взяли песни бронинских крестьян Московской губернии по следам хора Петра Глебовича Яркова. Это организатор крестьянского московского хора, который был организован в 1919 году. Начал он с того, что собирал крестьян своего села. Он родился в Сельце, село Сельцо так называется. Вот. И потом уже как бы приглашал к пению и исполнительниц, песенниц из других сел. И в конце концов это вот...
Песенниц. Песенниц. Такое слово необычное для тех, кто фольклором не занимается.
Песенников, песенниц, может быть, так. Или, как вот говорят иногда, народный артель. Создал такую народную артель из единомышленников. И говорил, что песня для него – это жар-птица. То есть он так был влюблен в московскую песню, очень много знал песен. Вот сам говорил, что где-то до 1000 песен он знал. Я не знаю, как это можно знать, но вот он... Это такие есть сведения.
Но какая-то специфика есть именно у московских песен, вот у песен московского региона. Надо полагать, есть, раз вы это изучаете,
есть, конечно,
именно этот регион.
Есть специфика. Я сама вот как бы по роду племени, у меня отец сам из Тверской губернии, а мама из Можайска. Вот, и я в детстве отдыхала или находилась с родственниками и там, и там, и видела огромную разницу между манерой пения можайских и тверских, или вот сейчас это уже деревня Бараньково, это уже относится к Московской области, Московской области, Клинский район. Вот, например, в Тверской и Клинском районах, в Тверской области и в Клину говорили с мягким «о». В Можайске говорили на «а».
Интересно, недалекие регионы.
Недалекие, рядом.
Не разные концы вот страны, они, соседние.
Да, это, можно сказать,
регионы.
Северо-запад и запад, да? И вот уже такая разница большая, когда они венчались, и отец привел маму к своей свекрови в Тверскую губернию. После празднество, она начала плясать, подпрыгивать, дроби бить, петь. Она говорит сыну своему: «Толик».
Бабушка ваша.
Бабушка, ты посмотри, хулиганка-то какая. То есть у них и по манере вот фольклора, традиции, этого не полагалось. Она должна была плавно ходить, она должна была так глазки вниз, а в Можайске все наоборот. Там как раз молодежь
огненная,
веселая. У нас даже такое есть выражение — шашкой махать. В Можайске...
Вы в себе больше каких тональностей ощущаете?
Я, конечно, ближе к можайским не знаю, что-то, видимо, гены работают там. Я так потом уже прочитала «Вятичья». Вятичья, и вот почему я говорю про именно можайскую традицию, там, близкую к вот бронинским, потому что где-то вычитала, что вятичи и жили в районе Смоленска, а раньше Можайск относился к княжеству Смоленскому, это в древности, да, и вот вятичи как раз в Бронинском уезде присутствовали древние славяне. Вот по манере пения. Когда я первый раз услышала «Не в трубушку», трубили рано на заре в записи хора Яркова, я где-то 3 дня, наверное, не могла прийти в себя, плакала, потому что я услышала голос матери. Вот манеру пения мамы. У меня мама была прекрасная певица, да и вся семья можайская как раз пела. Вот, и было удивительно, что такая схожесть, и я первый раз обратила внимание вот на эту манеру красивую пения, высокопозиционную, такую объемным звуком, чистыми гласными, что я просто влюбилась, вот, и думаю, как же я, закончив музыкальный вуз, фольклорное отделение, до сих пор не владею своей же собственной культурой пения, московской традиции, и не знаю ее. Изучая в институте, она для меня была очень сложной, и не только для меня, но и до сих пор исполнить ее не всякий берется руководитель в свой
именно
репертуар.
Московскую.
Именно московскую, потому что она относится к традиции великорусских песен. Это традиция как бы центральной России, древней Московии, и отличается она языком литературным. То есть там очень мало диалекта. Там, например, «г» говорят «г», «че», «че», вместо южных «х», там как-то «г», да, и «ц», там, вологодское или что-то псковское такое.
Ну вот, да, «сеёцик», «кофеёцик»,
там говорят. Да, «кофеёцик», вот так, да. Вот, и вот эта вот традиция, она была замечена еще нашими великими литераторами и поэтами, Александром Сергеевичем Пушкиным, собирателем русских народных песен, Киреевскими, братьями Киреевскими, фольклористами, ну, Петр Васильевич и Иван Васильевич, два брата.
Славянофилы, знаменитые,
да,
философы.
Да. Они собрали вот в одном Красногорском районе 200 протяжных песен, лирических, протяжных, хороводных.
А Пушкин тоже собирал
тексты? А он тексты смотрел. Они как бы, по-моему, они вот с 1813 по 30-й год существовал вот этот союз.
А как мы это знаем про Пушкина?
Про Пушкина это вот мы знаем благодаря краеведам. Краеведам, людям, которые, в общем, любят свой район, свой город, свое село. Вот одним из таких краеведов есть сейчас Калинина Нина Григорьевна. Она как раз собирала более 10 лет материал по селу Ильинского Красногорского района. И это были царские угодья, красногорские вот земли, Химки нынешние тоже относились к красногорским.
Ну, Ильинское – это места, связанные с царской семьей,
с преподобным
учителем Елизаветой Федоровной, да, с Сергием, да, Александровичем.
Вот там как раз, видимо, вот эта великорусская традиция была более яркая, заметная. И вот по рассказам, вот, исследованиям ее, я так думаю, что когда выходили, слобода была, вот одна слобода, вторая, третья, каждая слобода выходила с двумя-тремя песнями, протяжными, хороводными, на общую поляну, и представляете, какое там было празднество в те времена, и какое было богатство, если 200 протяжных песен, и вот меня как раз она была старостой Ильинской церкви, и попросила меня текст найти мелодии. Тексты есть песен, а мелодии напевов нет. Она говорит, Анна Анатольевна, помогите, пожалуйста.
А вот что значит найти в этом смысле?
Очень трудно найти.
Потому где что искать? Когда это не же записывают... не в интернете же погуглить, вот найти.
Конечно. Я говорю, вы знаете, вот миграция населения, вот москвичей настолько была сильна.
То есть это в экспедиции нужно ехать куда-то, искать людей?
Вы знаете, сейчас и экспедиции, сел-то нет.
А как вы ищете тогда?
Вот можно искать по материалам, собранным другими исследователями. Вот есть такая исследователь Светлана Ивановна Пушкина. Она такая у нас, Царствие Небесное, она ушла в 17-м году. Она выдающийся фольклорист современности нашей, российской. Вот. И она как-то мне сказала, что можно встретить московскую традицию и в Архангельске, и в Иркутске, потому что была миграция туда, и образовывались села московские. И по манере пения можно тоже узнать. Так, исследования и, конечно, результаты экспедиции других наших ученых, исследователей. Красовская была такая у нас. Если Юлия Евгеньевна.
И вам удалось найти?
Материалы, ноты. Они перекладывали на ноты. Все-таки музыканты нашлись.
Слава Богу.
Слава Богу, которые, да, расшифровывали. И мы по нотам как бы восстанавливаем вот эту... Стараемся восстановить традицию. Вот в нашем случае мы поем песни бронницких крестьян по сборнику, изданному где-то в 1953 году, песни московские, русские народные песни, да, московские русские народные песни под управлением хора Петра Глебовича Яркова. Записал их, издал Гиппиус, и Анна Васильевна Руднева тоже проявила огромный интерес к этим песням, тоже влюблена была в эти русские народные песни московские, расшифровала.
Записали хор самого Яркова?
Да, самого хора Яркова, при этом...
Какой это год, в каком году его записали?
Так, это где-то было после смерти его, где-то 49-й, вот так. 49-й, вот, и уже в 53-м году сборник вышел, и в сборнике более... Там 120 песен. Мы выучили ансамблем где-то песен 60.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Анатольевна Гречина, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель ансамбля русской народной песни «Беседушки», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот книги, которые перед вами лежат, это сборники, собственно говоря, вот этих песен.
Да, это очень редкие сборники. Да. Светлана Ивановна Пушкина, фольклорист, она изучала московскую традицию, как раз приезжала и в Бронницы, записывала песни от бронницких крестьян, Стило Старниковой, также записывала песни от носителей традиции и участников хора, оставшихся еще в 49-м году Яркова. Вот, она их расшифровала и издала такой сборник «Шедевры песенного Подмосковья». Этот сборник уникален тем, что тут собраны не только песни бронницких крестьян, но и песни Щелковского района, разных районов Москвы, то Подмосковья, вот, и города Москвы, кстати, потому что Москва – большая деревня, тут тоже пели. Я не знаю, как это называть, в кабаках, в ресторанах, пели мастеровые, когда работали. То есть Москва всегда пела. Вот, и собранные ею песни вот в этом сборник вошли. Издал этот сборник Министерство культуры Московской области. Над ним мы очень долго работали. Для этого пришлось создать клуб русского фольклора при Всероссийском музыкальном обществе. Я там долго очень работала консультантом. Вот. И мы все-таки пробили. Где-то понадобилось года 4, чтобы этот сборник издать. Вот, мы его раздали певческим коллективам Московской области, но, к сожалению, все равно вот в настоящее время песни московские не звучат. Почему-то считается, что они сложные, они скучные, они так, неразвлекательные. Вот, но на самом деле они очень сложные. Вот, они, и распевы у них там непростые.
Когда вы говорите, что они не развлекательные, то есть они что, медленные, они такие вот не плясовые?
Нет, они, разные есть, плясовые. Ну, знаете, как у нас сейчас на всех мероприятиях просят что-нибудь повеселее спеть. А красота вообще нашей певческой культуры, народной, хоровой, как раз заключается и богатство наше в протяжных лирических песнях. Вот тут раскрывается вся палитра, и голосоведение, и ладов, и тесситура, и...
Это, видимо, еще требует от слушателя какого-то, ну, включенности, терпения какого. Ну, не то, что терпения, а, ну, настроенности на то, что ты будешь искусство воспринимать сейчас, ты будешь в каком-то диалоге с тем, что ты слышишь.
Да, но вот мы, видимо, музыкальный фон у нас в последние вот десятилетия настолько изменился, что очень трудно воспринимать песни вот такого высокого... качество исполнения.
А знаете, сейчас вспоминаю. А вот я помню, меня в школе поразило, когда я учился, по-моему, в 10 классе, мы проходили записки охотника Тургенева. Там есть рассказ «Певцы», по-моему, так называется,
да.
Где в кабаке соревнуются, или не в кабаке, но соревнуются два певца. Таких крестьянских. И первый поет что-то очень такое веселое, зажигательное, как бы сегодня сказали, плясовое. И ему так аплодируют, его так принимают, и всем кажется, ну, конечно, он в этом споре победит. Еще непонятно, что будет петь второй, но явно, что такая реакция публики на это вот такое огненное выступление, что, конечно же, ему отдадут первое место. А потом вступает второй. И он поет что-то грустно-лирическое. И как настолько попадает в душу, что все-таки первое место именно ему отдают. То есть побеждает в этом споре певцов вот человек, который скорее про минор, но такой очень наполненный глубиной, какой-то тоской минор. И вот я помню, нам наш учитель по литературе замечательная говорила, что ну вот это очень такое характерно русское. Вот такая, вот что в этом есть такое русская культура. Что-то очень такое национально правдивое. А вот вы с такой оценкой согласны? Вы как на это смотрите?
Да, я согласна. Я согласна. Это как раз образец вот этой высокой и высочайшей культуры русского народа. Мы настолько богаты своими музыкальными традициями, песенными. И я вообще вот, работая с коллективом, уже сейчас замечаю, что когда мы впеты вот в традицию московскую, у меня участники начинают выдавать какие-то новые подголоски в этом же ладу. Я стараюсь их немножко так тормозить, думаю, все-таки надо спеть оригинал. Вот, а потом уже перестала, послушала. В принципе, это очень интересное было сочетание подголосков, что-то новое, но не выходящее за рамки вот данной традиции. Вот, и я вдруг задумалась, может быть, оно так и было, потому что наши певцы, особенность нашего народа в том, что, вот, например, поют три человека, вплетается четвертый, хочет что-то там видоизменить. Потом пятый подголосок, вдруг появляется шестой подголосок. А я вот так сделаю. А я вот... Ну-ка, так я попробую вот так. То есть настолько была музыкальность у нас и до сих пор присутствует в народе, что мы можем себе позволить подголоски на 12 подголосков, на 11 распеть... песню. Тем более, что московская песня дает такую возможность. Мне так кажется, что по одной оставшейся мелодии, протяжной песни или лирической, можно восстановить многоголосную партитуру. Именно вот что касается московской традиции. Там каждый голос самостоятелен, там каждый голос может быть сольный. Из этих подголосков можно сделать даже сольную песню, подобрать так голос. Так что творчество здесь присутствует довольно широко. Вот это вот касается великорусских песен как раз. Вот песен такого симфонизма, такого многоголосия, московская традиция предоставляет такую возможность. И я просто вот как бы надеюсь, что традиция не умрет благодаря вот этому качеству.
А вот участники вашего коллектива, они как в них отзывается эта музыка? Вы об этом уже начали говорить?
Да, удивительно, сама не знаю. Понимаете, ко мне вот приходят все, кто хочет. Кто может петь, кто не может петь. Состав такой возрастной, где-то до большинства, до 45 лет. Старшее поколение, это, ну, где-то вот 3-4 человека, включая меня. Так что мне даже радостно, что вот, видимо, люди уже зрелого возраста осознают уже какую-то, видимо, оценивают правильно музыкальную вот песню, то есть музыкальную традицию, песню, приходят знакомиться с ней, и она им нравится. Но я, конечно, хитрю, я выбираю самые красивые песни «Вдоль по морю», такие напевные, с красивыми мелодиями, витиеватыми. Они слушают, удивляются, а я так смогу, это очень сложно, опять же, вот о сложности. Я говорю, да, конечно, сможете. Хочу заметить такую особенность, что вот московская традиция, она для меня как бы возникла, вот слушая напевы, я вдруг вот ощущаю инструментальную музыку гуслей, слышу голос Владимирского рожка. И когда слышу, как играет Владимирский рожок, я параллель провожу между и манерой пения, потому что, мне кажется, все-таки это где-то рядом. Былинный строй, былинный склад народных песен московских, это очень прослеживается. А вот в одной песне я нашла, например, полонез. «Ой, черна, черна, черная ягода». И прям когда я играю, и когда мы поем, я говорю, слышите полонез? Говорит, да, слышим полонез. Не знаю, это надо подумать, что это, как это повлияло. Может быть, это что-то польское нашествие, что-то наши предки взяли от них, вот эту мелодию где-то распили на свои тексты. То есть очень много интересного.
Давайте после стольких слов о музыке что-то послушаем.
Давайте, конечно.
Что бы вы предложили нам послушать?
Я бы хотела вашему вниманию показать песню лирическую. «Снега белые пушистые». Там запевает мужчина. Вот в хоре Яркова запевает исполнитель Седов. Очень красиво. В нашем хоре тоже, я постаралась, запевает у нас Евгений Майор. Ну, что-то похожее есть между ними. Вот, но я бы хотела все-таки показать традицию в исполнении хора Яркова.
Снега белый, белый пушистый,
Пани, пани, пани на
У нас сегодня в гостях Анна Анатольевна Гречина, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель ансамбля русской народной песни «Беседушки». Вот только что мы русскую народную песню «Снега белые пушистые» фрагмент услышали. Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анна Анатольевна Гречина, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель ансамбля русской народной песни «Беседушки». Мы говорим о русском фольклоре, о русской народной песне. И я, честно говоря, давно ждал возможности спросить у фольклориста, что заставляет людей, в том числе молодых людей, идти петь, изучать именно народную традицию. Почему спрашиваю? Потому что я все детство тоже в хорах провел, но все-таки в академических мы пели классику, ну, то есть это был достаточно традиционный такой репертуар детского хора. И рядом всегда были народники, немножко другие, и для меня загадочное. Вот что заставляет людей именно эту традицию, именно это музыкальное направление выбирать, как вам кажется?
Вы знаете, ну, мне кажется, что фольклор – это очень современная музыка. Вот если внимательно ее послушать, то там есть элементы джаза, импровизации. Это очень сложность, а молодежь у нас любит сложности. Чем сложнее музыка, тем интереснее. Вот. Я думаю, с этой точки зрения. А потом очень много же информации о записях фольклорных коллективов, молодежных, экспедиционных. Мне кажется, сыграла большую роль ансамбль Покровского, когда-то он появился и пронесся как комета над нами. Вот в мое время я так, у нас просто молодежь бежала на его концерты, ломилась. Вот сейчас последователи Дмитрия Покровского образовались в ансамбле традиционные песни, и большую популярность у нас, вот, например, в Москве имеет песни южных регионов России, Белгорода. Вот яркая очень традиция южных, донская традиция яркая. Вы знаете, что у нас любят донских казаков. Вот у нас просто повсеместно ансамбли донской песни, и молодежь туда с удовольствием идет, средний возраст. Вот, тем не менее, вот московская песня традиция, я же говорила, что она мало привлекательна сначала становится, но за счет вот красоты мелодии, за счет многораспевности, многоголосия, она становится интересна молодежи. Я сейчас преподаю в школе в детской музыкальной Саульского. У меня фольклорное отделение. Я стараюсь им тоже дать они московские песни, и они являются нашими как бы подрастающим поколением. С нами вместе выступают, поют на сценах, на концертах. Я их включаю в программы концертные. Они быстренько осваивают. Передача традиций от старшего к поколению, более юному поколению. В общем, у нас вот в нашем коллективе это происходит.
А насколько здесь присутствует такой мотив, но если цитировать Пушкина, «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам», то есть некоторое желание человека, ну, как-то свои корни узнать в широком смысле слова.
Да, конечно. Скорее всего, это присутствует. И присутствует, видимо, еще от того, что мы настолько, вот я говорю, отдалеки от музыкальным фоном современным от русской народной традиции, что у детей, если вы знаете, вот маленькие дети, если им включить народную музыку, они сразу пляшут, сразу скачут, сразу радуются. На концертах мы видим много детей, которые бегают вокруг, около сцены. Это ведь тоже говорит, какие-то, видимо, гены какие-то, видимо, говорит что-то такое. природа русского человека. Все-таки оно есть, вот эта генетическая память. И она, может быть, и толкает к творчеству вот и молодежи. И потом они уже видят, что это интересно, весело, красиво. Вы знаете, вот вообще молодежь сейчас у фольклора возобновляется или поднимается снизу, не сверху, как бы даются указания, а снизу. Проходят хороводы в Москве. Вы знали об этом?
Нет.
Вот на Красную Горку ежегодно проходят огромные хороводы в Митино, на Ленинских горах. Туда собираются все любители, кто любит поводить хороводы, попеть. Но хороводы к нам, вот эта вот как бы форма такая пришла благодаря фольклористам из Сибири. Они тут работали и заводили хороводы. Вот потихонечку у нас появилось такое массовое движение хороводное. И даже вот мои участники ходят на эти хороводы и потом показывают мне эти хороводы. Хороводная культура тоже у нас как бы угасла в Москве. А в Сибири она осталась, на Урале осталась. Вот. И вот теперь идет обратная такая связь. С Урала, Сибири приезжают сюда, учат нас водить хороводы. Хотя есть и книги о хороводах, и московских хороводах есть. Но вот сама традиция вот, проведения досуга в народном плане, таких праздниц, она отсутствует.
Поскольку мы на радио «Вера», не могу не спросить о духовных смыслах, духовных темах, сюжетах, которые наверняка присутствуют в русском фольклоре. Надо полагать, к строго религиозной теме тематика не сводится, но без нее, наверное, тоже невозможно мыслить и всю эту область. Она пронизана вот этими темами. В чем мы это видим? В каких текстах, в каких темах, в каких вообще других явлениях и феноменах?
Ну, мы это видим, знаете, как в духовных стихах. Очень много духовной такой народной музыки, посвященной праздникам православным. Престольные праздники после службы обычно выходили тоже вот водить хороводы, и вот у нас Пасха красная, пели пасхальные песни. «Не шум шумит, не гром гремит, Христос воскрес, Сыне Божий». Рождественские колядки, псальмы народ пел, вот это рождественские песнопения. Так что духовность присутствует. И я вот однажды, знаете, как проводила мероприятие одно, будучи работая в Всероссийском хоровом обществе, посвященное традиционным танцу. И все танцы, все хороводы, они сопровождаются песнями. И я, не будучи еще так вцерквленная, попала в Петровский пост. Около Лужецкого монастыря мы хотели проводить хороводы. И когда мы поговорили со священниками, нам сказали, ну, сейчас же идет Петровский пост, а там как раз в Лужецком монастыре. А деваться мне некуда, потому что уже коллективы едут, вот, и мне надо что-то решать.
Так, и что же вы решили?
Я пошла в Лужецкий монастырь к святому Ферапонтию Лужецкому, Можайскому, Белозерскому, попросила его помочь мне решить эту проблему. Как раз шли сильные дожди. Мы должны были расселять приезжие коллективы из Сибири, Петрозаводска, в палатках, но там такие заливные луга, так залило водой, что нам просто некуда было деваться. Но все проблемы были решены, появилось солнце на вот эти два дня Петровского поста.
Конца по вашим молитвам.
Да, святой Ферапонт нам помог провести праздник, прошел очень удачно, всю ночь, значит, коллективы водили хороводы, праздновали. Вот. Но это был мне большой урок. большой урок, и то, что мне пошли на церковь, пошла навстречу, я очень благодарна. Мы отслужили молебен благодарственный. Вот, вот такая вот у меня была история моего воцерковления.
То есть это потом как-то вас и в личном плане к церкви
привело? Да, меня насторожило, то есть я стала более относиться осторожно к таким мероприятиям. Может, я обратила внимание, что в постные дни и ни в коем случае нельзя проводить никаких мероприятий, праздников.
А насколько для участников, например, вашего коллектива, и вообще для исполнителей духовных стихов, духовных кантов требуется какой-то особенный внутренний настрой? Или это, ну вот, плясовая, лирическая, духовно-религиозная, все в принципе, просто песни, которые от исполнителя, от музыканта какого-то, какой-то внутренней перестройки не требуют?
Да как-то все происходит естественно. Например, мы поем духовную музыку, и также получаем, участники также получают и удовольствие, и вникают в смысл. У нас в ансамбле все православные, вот, так что особых проблем нет. Мы поем и лирические, и протяжные, и духовную музыку.
Я от одного дирижера в одном интервью слышал такую мысль, ну, это симфонический дирижер, он так рассказывал, что они играли увертюру «Фантазию» Ромео и Джульетты Чайковского, и что-то вот дирижеру не устраивало в том, как скрипки играют, и вот там одна скрипачка, и он долго рассказывал, напоминал сюжет трагедии Шекспира, любовь молодых людей, возвышенные чувства, и вот хотел, чтобы скрипачка все это как-то передала в своей игре. Она долго слушала, потом переспросила, то есть просто погромче? Вот эта история про то, как вообще многие руководители коллективов, режиссеры театральные, которые с молодежью работают, замечают, что вот современному человеку вообще трудно большие смыслы воспринимать и производить. Вот не привыкли мы к этому. А прикасаясь к действительно высокой или глубокой культуре, человеку требуется какое-то дополнительное усилие. Ну, вот пример из другой области. Я от одного театрального режиссера слышал, что современным студентам театральных вузов трудно играть Достоевского, потому что нужно в себе что-то найти, созвучное, соразмерное тем проблемам, которые Достоевский ставит. А нет этого во многих современных людях, просто нет такого измерения, такой глубины, может быть, воспитания или чего-то еще. Я думаю, что все это возможно в себе обнаружить, но это требует усилия. Вот вы как-то, как руководитель коллектива, со всей этой проблематикой как сталкиваетесь?
Я много рассказываю о песне, я очень много рассказываю, как ее надо спеть, ее надо рассказать. Если ты ее расскажешь, она как бы в тебя войдет. И рассказывать не просто с выражением таким, как бы, искусственным, а вот именно с акцентами смысловыми, как будто ты кому-то что-то доказываешь или вот поясняешь. Или нужно рассказывать песню. А вот это вот умение рассказать по мелодии, она как бы вот и, с одной стороны, и научает петь правильно, подать смысл и в этот смысл погрузиться. Потому что если просто выучить текст и мелодию, она будет бессодержательная песня. Вот чем мы отличаемся от народных исполнителей? Они песню не поют, они ее рассказывают. И даже есть такой термин «сыграть песню», например, плясовой, они играют. Они играют, они сами себе аккомпанируют голосом, они могут ногами вместо ударных инструментов дробить. Вот, то есть вот, сам человек как инструмент звучит, голос как инструмент звучит, еще при этом смысл какой-то подается. Это очень интересно. Вот, и когда отсутствует вот этот смысл, появляется такая какая-то механика, какая-то, ну, неинтересно слушать. И есть такие многие коллективы, которые вроде и хорошо поют, и вот сидишь, а никакого ответа на их исполнение нет. А есть коллективы, где-то, может, и сфальшивят, но они настолько достоверно тебе, с тобой контактируют, вот со зрителем общаются, исподволь производят на тебя такое впечатление, что ты потихоньку начинаешь сам уже заводиться и участвовать в вот этом действии. Вот этот вот интересный результат. Я еще есть такой, был у меня вот в опыте руководителя один пример, когда мне певица моя сказала: «Вы знаете, Анна Анатольевна, я вдруг увидела сюжет песни». То есть она так вошла в эту песню, что она увидела луга, поля, почувствовала вот солнышко, говорит, я чувствую, что вот вижу это все. Вот так вот она вошла в нее, эту песню. То есть, рассказывая сама, она увидела, можно сказать, зрительно, внутренним взором вот то, что она рассказала. Видимо, это и должно быть в песне. То есть не было у нас тогда ни кино, то есть песня, она заменяла и отдых, в песне расслаблялись, то есть приходили с работы уставшие, пели и выздоравливали, рождались, пели, жили, пели, умирали, пели.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Анатольевна Гречина, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель ансамбля русской народной песни «Беседушки». Сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот вы очень интересную тему сейчас начали раскрывать, вообще о роли песни в жизни. Вот сегодня этого как-то меньше, наверное. А ведь действительно, и мы сегодня даже уже чуть об этом поговорили, это же не просто песня, это песня, сопровождающая события в жизни человека, и не только церковные праздники, свадьбы, похороны, не знаю, проводы на войну, рождение ребенка. Все для всего у народа появлялась какая-то музыкальная тема, музыкальное осмысление. Вот расскажите об этом подробнее.
Ну, начиная с колыбельных, да? Это мама поет песню своему ребенку. У ребенка развивается музыкальный слух, ритмические особенности, способности, игры детские, фольклорные. Они все сопровождались попевками. Это, опять же, воспитание, чувство ритма. Дальше. Хороводные песни, девичники. Здесь уже молодежь знакомилась друг с другом через вот действие хороводное и песни. Слушали, как девушка пела, смотрели на нее, какой у нее наряд, какая она умелица, вышивает она, шьет ли сама. Все настолько взаимосвязано. И все это через вот музыкальную такую традиционную культуру, все это развивалось, и дальше шло. Потом семейные песни. Собирались семьями, ведь раньше рожали много детей, до 12, там, 11, 7, 5, вот сейчас совсем мало, да? Собирались всей семьей, представляете, какой хор был за столом, да? Вот в московской традиции собиралось до 30 человек. В моей семье вот каждую субботу, воскресенье, потом уже в субботу собирались родственники, и я это все слушала. Дети это слушают исподволь и наматывают, как говорится, на ус, и потом уже сами являются носителями этой традиции. Так передавалась традиция из поколения в поколение. А вот сейчас вот эта цепь передачи традиции, она нарушена. И благодаря тому, что наши музыкальные вузы готовят специалистов по фольклору, здесь мы уже как бы вручную начинаем эту традицию возвращать, работая с детьми, работая с разными возрастными категориями и молодежи, и взрослых. То есть потихонечку возвращаются народные песни в быт. Вот мы, наш коллектив создавался как клуб любителей русской народной песни. Приходили семьями папа, мама, приводили ребенка, грудных, с грудными детьми приходили, и даже на сцене с грудными людьми, детьми стояли. Еще нас спрашивали, это что, кукла? Мы говорим, нет, это у нас грудной ребенок.
Это наш член коллектива,
это член коллектива, исполнитель, да.
Артист.
Так что у нас вот в таком плане было такое живое творчество, передача традиции. Вот, так что песня русского человека всегда сопровождала, она и обучала, она и успокаивала, она и поднимала народные подвиги. Вот есть такие песни, которые относятся к жанру свадебных, великорусские, опять же, песни. «Осенья моря» – свадебная песня, как раз из репертуара хора Яркова. «Над Москвой заря» занималась свадебная песня. Ну, а по мощи своей, по героизму мелодики, она более даже не историческая, а патриотическая, такой имеет характер, имеет характер. Вот, поднимала на бой со всеми врагами многочисленными, которые окружали нашу Россию, нашу Москву. То, что песня нам «Строить и жить» помогает, и «Защищать» помогает, и врачует.
А какое место в музыкальном ландшафте, в современной культуре для вас занимает такое течение, как... Я даже не знаю, как это одним словом назвать, когда фольклорную музыку поют в современных аранжировках. Причем я об этом течении говорю с интересом. Вот группа, например, «Фолкбит» участвовала в шоу «Голос». И, наверное, точно в этом есть и какая-то такая миссионерская составляющая, то есть донесение этой музыки народной, фольклорной до широкой аудитории. Но при этом это требует вот такой, может быть, некой уступки сделать современную аранжировку, чтобы легче было слушать. Вот я сейчас не прошу вас сказать, хорошо это или плохо, это не вопрос оценок, а просто вот для вас, как человек, который всю жизнь занимается фольклором, как вы вот к этому явлению относитесь, как музыкант, музыковед и педагог?
Нормально, если это высокохудожественное произведение. Если это не очень высокохудожественное произведение, то отрицательно. То потому что оно искажает. Если хорошая обработка, аранжировка, она как бы улучшает, то есть, песню или хотя бы достойно ее представляет, так скажем. Вот. Но есть аранжировки, обработки, которые искажают, и я очень против этого. То есть критерий – это высокое художественное исполнение, должно быть всегда во всем присутствовать.
Все-таки критерий талантливости.
Да, критерий талантливости и исполнительской культуры тоже. Потому что может быть аранжировка талантливая, но исполнена не очень хорошо.
Надо, чтобы все было.
Надо
в балансе.
Было все, чтобы в балансе, да, чтобы все было хорошо. Ну, каждая ниша свою занимает, коллективы там свои ниши. Но вообще-то я против таких обработок, потому что у нас настолько много еще не спетого материала, и я всегда за это очень переживаю. Потому что вот передо мной лежат сборники, в которых там по 200, по 300 песен. Их никто не знает.
Но ведь тогда вот про обработки же я не случайно сказал, что, как мне кажется, они возникают из благой, в общем-то, попытки приблизить этот репертуар необычный к более привычному звучанию современного слушателя. Вот вам кажется, что это, может быть, там не стоит делать, потому что если песня спета в той обработке, в которой она задумана, не осовремененной и сделана хорошо, талантливо и высокохудожественно, она и так будет легко воспринимаема даже современным человеком.
Да. Есть обработки, делают обработки, чтобы упростить для исполнителей песню, чтобы проще было ее спеть. И, кстати, вот в 60-е годы песни Яркова так и упрощали. Они очень звучали довольно-таки часто в самодеятельных хорах. Вот, и вот эту мелодику, многоголосие снимали и доводили ее до двух-трех, ну, дай бог, трех голосий, а так вот два голоса. Это настолько было безлико, так что обработка рознь. Аранжировка – это когда, возможно, просто из-за одного напева сделать что-то такое интересное, разнообразное, многоголосное, или же, вот как вы говорите, талантливая обработка. То есть талантливая аранжировка, она имеет место быть. Но все должно быть, да, высокохудожественно.
Давайте под занавес нашей беседы послушаем еще фрагмент музыкальный. Что вы на этот раз нам поставите?
Так, еще раз я бы хотела поставить уже наше исполнение песни «Травушка-муравушка», как мы ее выучили, как мы ее прочитали. Я вот считаю, что в связи с тем, что мы, конечно, не то поколение певцов, которые эту традицию знала, современные люди, но, тем не менее, сама партитура иногда заставляет нас петь традиционно, потому что высокая тональность, для этого нужно обладать навыками вокальными определенными, высокопозиционным пением. И вот хотелось бы даже сравнить, как мы приблизились к этой традиции или далеко еще стоим от нее. Я бы вот так поставила бы, как мы ее в современных условиях, вот сейчас ее поем, распеваем.
Ну и давайте в качестве эпиграфа к музыкальному фрагменту скажем нашим слушателям, что вы с вашим коллективом «Беседушки» планируете записать альбом и планируете пригласить всех желающих поддержать это начинание своими пожертвованиями на запись альбома «Нужны средства». И всю информацию о том, как и куда можно эти пожертвования направить, мы оставим в расшифровке этой программы на сайте radiovera.ru. Всех заинтересовавшихся туда адресуем. Ну и про книгу вы хотели сказать.
Да, я хотела бы сказать о книге, которая написана о жизни и творчестве Петра Глебовича Яркова и созданного им хора «Московских крестьян». Книга называется «Песня птицы Петра Яркова». Автор Елена Жаркова, она член Союза композиторов, член Союза журналистов России. Она более 10 лет собирала материалы о хоре Яркова, о жизни и творчестве самого руководителя. Очень интересные материалы. Это очень интересные материалы для краеведов, фольклористов, музейных работников. Эту книгу мы будем презентовать на Красной площади 4 июня. Поэтому приглашаю всех прийти на фестиваль книги, который состоится в этом году.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Анна Анатольевна Гречина, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель ансамбля русской народной песни «Беседушки», была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И в заключение мы слушаем музыкальный фрагмент в исполнении ансамбля «Беседушки». До свидания, до новых встреч на волнах «Радио Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».